Глава 8. Когда-то раньше это, видимо, был прекрасный парк с правильными аллеями и симметричными дорожками, но сейчас все в нем заросло, и он представлял собой печальную картину. Красная вербена пока чувствовала себя превосходно, и зубчатые листья каланхоя имели вполне процветающий вид, но все вокруг покрыли цветущие одуванчики, а рядом с бельведером пристроился толстобрюхий кактус. Всюду на земле валялись консервные банки, газеты, собачьи испражнения и другие следы пребывания туристов. Кромптон обнаружил, что в одной руке он держит грабли, а в другой — совок, и он знал, что от него требуется. Мурлыча себе под нос, он собирал в аккуратные кучи мусор, подбирал всякую вонючую дрянь и успел даже подрезать несколько кустов роз. Ему приятно было это занятие. Но тут он заметил, что следом за ним распространяется зловоние, упадок и гибель. Куда бы он ни ступил, на этом месте появлялись участки гниющей земли. Небо вдруг потемнело, по парку пронесся вихрь, тяжелые черные тучи собрались над головой, разразился сильный ливень, и парк мгновенно превратился в болото. И будто этого было мало, всю окрестность потрясли оглушительные удары грома, а черно-синее небо располосовали зигзаги ослепительных молний. Пропасть черных мух внезапно заполнила все пространство. За ними явились полчища перуанских долгоносиков и крохотных древоточцев. Затем пришел черед стервятников и ягуан, и земля под ногами Кромптона задрожала, появились трещины, поднялась медленная зыбь. Прямо перед ним разверзлась расщелина, в глубине которой Кромптон увидел серные всплески адского пламени. «К чему все это в самом-то деле?» — спросил Кромптон. На мгновение наступила жуткая тишина. Потом с небес грянул глубокий голос, шедший, казалось, одновременно со всех сторон. «Дэниел Стэк, пришел твой час расплаты». «Но послушайте», — сказал Кромптон, — «я не Стэк, я Кромптон». «А где Стэк?» — громыхнул голос. «Он тут, но лечит меня, а не его». «Мне на это наплевать», — отпарировал голос. «Я получил приказ спросить по заслугам с Дэниела Стэка. Может, ты будешь вместо него?» «Нет, нет», — взмолился Кромптон. «Мне хватает своих проблем. Одну минутку, он сейчас явится». Кромптон заглянул внутрь себя. «Дэн, оставь меня в покое», — сказал Стэк. «Я занимаюсь самоанализом. Тут кое-кто хочет побеседовать с тобой». «Пошли их подальше», — сказал Стэк. «Пошли сам», — сказал Кромптон и погрузился в столь необходимый ему и недолгий сон. Стэк нехотя принял на себя контроль над телом со всеми его сенсорными элементами. «Ну что там еще?» «Дэниел Стэк», — снова воззвал голос с небес, — «пришел твой час расплаты. Я говорю от лица людей, убитых тобой. Ты не забыл их, Дэн? Это Арджел Ленниган, Лэндж, Тишлер и Уэй. Долго же они ждали этого момента, Дэн. И теперь...» «Как звали последнего?» — спросил Стэк. «Чарльз Ксавьер Уэй». «Я не убивал человека по имени Уэй», — заявил Стэк. «Других убивал, а его нет». «Разве ты не мог забыть, а? Вы что, смеетесь? Совсем уже за придурка меня держите? Чтобы я да не помнил тех, кого убивал? Кто этот Уэй и почему он хочет повесить на меня всех дохлых кошек?» На время все смолкло. Слышно было только шипение дождя, падающего в огненную расщелину. Потом голос заявил: «Делом мистера Уэя мы займемся позже. Но вот, Дэн Стэк, твои мертвецы идут сюда, чтобы поприветствовать тебя». Опять стало тихо. Потом откуда-то раздался раздраженный голос. «Да сотрите вы этот парк! Бог мой, да пошевеливайтесь же! Есть тут кто-нибудь?» И спустилась тьма, такая густая, как будто все кругом окутали пушистым мартышкиным мехом.